Бизнес ланч. Бизнес начинается с информации.
Добрый день, дамы и господа, добрый день, друзья, добрый день, коллеги. 13 часов 6 минут в Перми. Начинается программа «Бизнес-ланч». Ведет ее для вас Сергей Штерн. В гостях сегодня у меня доцент кафедры экономического факультета Пермского университета, кандидат экономических наук Дмитрий Николаевич Шульц. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, все слушатели.
Можно я буду называть вас просто Дмитрий? Дмитрий Николаевич.
Нужно.
Спасибо большое. Тема нашей сегодняшней беседы вот какая. У нас в Перми прошел второй конгресс экономистов. Приезжали, можно сказать, светила, да, ученые, которые вырабатывали некую модель экономического будущего нашей страны. Итоговой резолюции я, к сожалению, не увидел. Почему-то как-то она не дошла до моих рук, хотя очень хотелось. Что же там напридумывали собравшиеся светила? Долетают только некие отголоски, в том числе через публикации в деловой прессе. Я бы хотел сегодня с непосредственным участником конгресса по этому поводу и поговорить. До чего же наши экономисты договорились на встрече в Перми? Поэтому Дмитрий Николаевич, собственно, и пришел в гости, за что ему огромное спасибо. Я еще раз озвучу тему, предвещая ответ. Участники второго Пермского конгресса ученых-экономистов, который был, кстати говоря, организован экономическим факультетом Пермского университета, попытались ответить на вопрос: какая экономическая модель нужна России? Дмитрий Николаевич, Дмитрий, так какая же модель экономическая нужна нашей стране?
Сергей, а перед тем, как ответить на вопрос, можно я поблагодарю организаторов этого мероприятия, поскольку у нас...
С руководством договорились, да?
Нет, честно говорю, нет, но считаю нужным все равно поблагодарить, потому что для нас, ученых-экономистов из Перми, это на самом деле, ну, наверное, событие года.
Ну да, и для нас, наблюдателей со стороны, журналистов, это тоже очень важное мероприятие, я должен вам сказать.
Да, труд, я очень отдаленно только представляю, что чего стоило собрать 600 человек, пригласить там участников, в том числе и зарубежных. В общем, хотел бы поблагодарить. Отвечая на ваш вопрос, ну, действительно, была принята итоговая резолюция. Ну, сразу скажу, наверное, это итоговая резолюция, некая средняя температура по больнице. Понятно, что собрались очень разные участники с диаметрально противоположными точками зрения.
Но можно назвать их ведущими экономистами, правда ведь?
Ну, нет, ну, безусловно, профессор Губанов, академик Татаркин, второй раз в жизни академика видел. Вот. Так вот, какую модель предлагаем? Ну, в принципе, действительно отмечали, что, наверное, ничего нового и не предложили, в том смысле, что рецепты-то они давным-давно известны, никаких там революций в науке не произошло. То есть это действительно повышение производительности труда, да? Переход к новой экономике. Что для меня новое было, тезис Губанова, профессора Губанова, понравился, главный редактор журнала «Экономист» российского, о новой индустриализации. На моей памяти в России об этом особо в последнее время не говорили, провозглашали, что нужно развивать сферу услуг. За рубежом последние годы говорят о реиндустриализации, о том, что надо производство из Китая возвращать на родину, там, в США или в Европу где-то, да, в крайнем случае в Мексику или Канаду. Вот. Там действительно уже несколько лет говорят о реиндустриализации. А в России, ну, лично я с таким не сталкивался. Это было новое и, ну, наверное, правильный тезис, действительно, никакой экономический рост без существенной индустриальной базы быть не может. Вот.
Губанов-то вообще призвал увеличить роль государства-то по большому счету и привести к государственному планированию нашу страну. Здесь вы с ним на одной волне или вы не согласны с ним? Я-то четко тезис его услышал. Он назвал чуть ли не, значит, либералами в коротких штанишках правительство Российской Федерации, которое дальше одного дня ничего не планирует. Об этом он говорил в нашем эфире. Здесь я с ним совершенно согласен. Мне хочется понять вашу точку зрения.
Ну, есть разные точки зрения. Наверное, никто не скажет, никто не будет утверждать, что государство вообще ничего не должно планировать, да? В конце концов, бюджет, который мы разрабатываем, это уже какой-то финансовый план.
Ну, то у нас есть, на год только планируется.
То есть да, даже вот либералы в штанишках как минимум активно продвигали трехлетний бюджетный план. Так что...
Который благополучно закрыт.
Ну, на данный момент. В текущих условиях действительно планировать очень сложно, но еще раз говорю, все-таки как ученый, наверное, нужно понять вообще, вот если мы сейчас говорим о планировании, то что мы под планированием, что под планом подразумеваем. В моем понимании даже крайние ультралибералы совсем от какого-то планирования, ну, как я уже сказал, хотя бы на уровне бюджета, от планирования не отказываются. Есть цивилизованная достаточно форма государственного планирования, это и прогноз, у нас сейчас закон принят, 172 ФЗ о стратегическом планировании. Угу. В развитых государства есть индикативное планирование. Так что я здесь особого противоречия не вижу, но, опять же говорю, надо определиться в терминах.
Вы ведь составляете модели экономического развития, в том числе социально-экономического, да, насколько я в курсе?
Составляем.
Вот горизонт планирования каков?
А горизонт планирования разный, это и год, и три года. То есть у нас есть классификация определенная моделей и прогнозов. Краткосрочные до года, среднесрочные, грубо говоря, 3-5 лет. Ну, а есть и долгосрочные. Вот мы сейчас озаботились планированием до 2050 года, например. Очень, очень интересный анализ. Очень сложно, конечно, это уже с футурологией где-то граничит, но очень интересный анализ. Действительно, выявлять такие долгосрочные тренды и пытаться предсказать, что нас ждет на такую отдаленную перспективу.
Вы, в отличие от меня, итоговую резолюцию Конгресса видели?
Видел.
Каков вывод, каков итог, кроме того, что эта бумажка пойдет в Совет Федерации?
Но
вы кроме политического
ввиду,
пиара.
Вы имеете в виду, воспользуются ли чиновники этими рекомендациями?
Хотя бы они учтут. Там есть четкая формулировка, четкая фраза, что нужно сделать, чтобы наша экономика пошла вперед. Или там общие слова больше?
Ну, скажем так, там нет четкой программы действий. Как, вот, что такое программа? Действительно, программа, стратег-план, это очень объемный документ. Вот последнюю стратегию, которую я видел, 2020, это сотни и сотни страниц, которые ушли по соответствующим министерствам. То есть, конечно, за один день этого Конгресса мы не написали такой объемный документ. И на Конгрессе как раз звучало... Я так скажу, та резолюция, которую выработал Конгресс, рассматривает ее как некую концепцию стратегии. Вот на основе этой концепции, если власть имущие закажут, допустим, такую работу, действительно должна быть разработана, собственно, стратегия. Ну, а, наверное, дальше по иерархии этих документов, стратег-планирования, на основе стратегии должны уже готовиться конкретные законы, подзаконные акты и так далее и тому подобное. В общем, процесс достаточно долгий, не надо думать, что тут сели на коленки и сразу... написали стратегию, да? Вот, это написание стратегии, это титанический труд на самом деле. Еще раз говорю, стратегия 2020, это сотни и сотни ученых в ее разработке участвовали, из ведущих вузов. Были группы, которые разрабатывали соответствующие разделы, каждый специалист в своей области. Вот.
Успокойте меня, Дмитрий. Скажите, что у Пермского края есть стратегический план?
Есть. Мы недавно его осмотрели, и сейчас как раз вот по итогам Конгресса началась работа об его плане, в смысле актуализации. Вот. То есть в этом смысле, вот я вас хочу действительно успокоить, Конгресс к моей собственной радости не прошел зря. Вот, например, мы уже начали отрабатывать по прогнозированию баланс трудовых ресурсов по рынку труда, это вот по планированию квалифицированных кадров. Вот. Здесь нас уже чиновники поддержали. Вот.
В каком смысле?
В том смысле, что мы провели уже серию совещаний на уровне, скажем так, министерств.
Так.
Вот. И сейчас выходим на председателя правительства действительно с такой инициативой. Надеюсь, что она будет поддержана. И со следующей недели у нас...
То есть вы предлагаете беречь кадры?
Я правильно понимаю? Сейчас я договорю. Вот. И вторая активность, которая... понеслась после окончания Прогресса, это как раз активно связанная со стратегическим планированием развития края.
Я вот как вопрос поверну. Просто вы очень обтекаемо отвечаете, увлекаетесь по ходу. Я так чувствую, у вас смешиваются и переживания от Конгресса, и определенные эмоции. Я упрощу для наших слушателей. Смотрите, вот губернатор в своем докладе по итогам 2015 года сказал, что выработан некий экономический каркас, который мы должны сохранить. Вот мне бы хотелось понять, поскольку вы в курсе, что есть у нас стратегия, там до 2020 года, в том числе у Пермского края, как и у других регионов страны, как этот каркас выглядит? Просто что мы собираемся сохранять, кроме сырьевой базы? За счет чего мы будем прирастать? Я тоже хочу понимать, здесь есть какие-то ростки или у нас пока здесь просто одни слова?
Ну, база-то на самом деле, конечно, есть, но для меня и вообще для новой экономики, наверное, ключевой элемент, ну, известный тезис, кадры решают все.
Так.
И опросы бизнес-сообщества, они в последние годы четко фиксируют одну из ключевых проблем, это наличие квалифицированных кадров. Эта проблема отмечается предпринимателями то на первом, то на втором, на третьем месте, но всегда одна из ключевых проблем. Поэтому, наверное, в первую очередь нужно работать и вот над этой проблемой. Проблема, которая в науке называется сейчас человеческий капитал. Сюда входит и качество жизни, и качество здравоохранения, и качество образования. Ну, в общем, все то, что в итоге влияет на производительность труда. С учетом того, что у нас дефицит кадров по отдельным, допустим, инженерным специальностям, очень жесткий дефицит. В условиях этого дефицита единственный возможный источник экономического роста, и в первом же докладе на Конгрессе это было четко обозначено, это повышение производительности труда. Вот, поэтому человеческий капитал, трудовые ресурсы, рынок труда, производительность труда и инновации – это
ключевые источники. Наши кони, да. Я хочу спросить у вас, как у человека, который занимается экономическим прогнозированием, почему, каковы основные причины того, что люди бегут из Пермского края, вот особенно те, о которых вы говорите, те кадры, которые занимаются тем, что создают? Какие-то ноу-хау.
Ну, я на самом деле не говорил, что люди бегут из Пермского края. У меня нет такой... Может быть, это и так, но у меня нет такой статистики, к сожалению.
Особенно вот. Те, которые с деньгами в том числе.
Ну, причины могут быть... Причины могут быть разные. Вот. Но еще раз скажу, независимо от того, бегут или не бегут, если бегут, конечно, ситуация усугубляется, но даже если не бегут, чувствуется острая проблема, и, соответственно, это и на образовательную сферу накладывает ограничения, что необходимо готовить тех специалистов, которые востребованы реально, и для бизнеса, вот возвращаясь к вопросу о планировании, это тоже должен быть очевидный индикатор при планировании бизнес-деятельности, какие кадры будут в дефиците, например, в горизонте 5 лет.
Угу. И как их сберечь-то? Самый главный ответ на вопрос дайте, пожалуйста. Кроме того, что вы предложили что-то там Тушнолобову, озвучьте. За счет чего мы собираемся сберегать людей?
За счет чего... Ну, в принципе, ничего нового, наверное, я не придумаю. Все давным-давно известно. Вот... Просто маленькая зарисовка. Да. Сегодня утром в новостях увидел актер Сагановский, кажется, да, обратил внимание на состояние нашего вокзала. Ну вот, мне кажется, до тех пор, пока вот качество жизни, качество среды в Перми будет оставаться... Ну, в общем, надо качество, уровень жизни повышать, а это выражается в самых разных... Вот даже в таких вот мелочах, в разных обстоятельствах. Вот. Но в целом, я считаю, все-таки у нас есть очень мощный университет. И не один. У нас, на самом деле, научный потенциал, образовательный потенциал – это одно из преимуществ, конкурентных преимуществ Пермского края. У нас есть прекрасные театры, которые, я считаю, тоже положительно влияют на качество среды. Ну, в общем, вот это действительно каркас, его надо поддерживать, развивать. Наличие каркаса не повод сложить руки, работать много над чем надо, но каркас, база для развития есть. Надо
давайте беречь интеллигенцию и создавать условия для того, чтобы она жила в нормальной...
Не только интеллигенцию.
Еще кого?
Ну,
рабочий класс?
Дефицит действительно в профессионалах... не знаю, как корректнее тут сказать, среднего звена, инженерно-технические кадры, не обязательно с высшим образованием.
Еще упрощая, верните фестиваль «Белые ночи», как вариант. Да?
Ну, возможно.
Напомню, друзья, вы слушаете программу «Бизнес-ланч». В гостях у меня Дмитрий Николаевич Шульц, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического факультета Пермского университета. Беседуем об итогах второго конгресса ученых-экономистов, который проходил у нас в городе. Мы сейчас уйдем на рекламу, вернемся в студию и продолжим наше общение.
«Бизнес-ланч». Бизнес начинается с информации.
13 часов 22 минуты. Продолжается программа «Бизнес-ланч». В студии для вас работает Сергей Штерн, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. И мой сегодняшний гость, он здесь. Вы можете, кстати, видеть через нашу веб-камеру все, что происходит в нашей студии. Дмитрий Николаевич Шульц, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического факультета Пермского университета, человек, который занимается, среди прочего, экономическим прогнозированием и моделирует ситуации развития нашей территории, скажем так. Все правильно, да? Дмитрий Николаевич, я дальше по нашей повестке, позвольте, начну вам задавать вопросы. Назовите, пожалуйста, мне причины экономической рецессии в нашей великой стране.
Ну, в недавней своей публикации мне легко ответить на этот вопрос, поскольку он как бы все уже выделено давным-давно, сгруппировано. Я выделяю три группы факторов. Первая группа факторов – это наши внутренние проблемы российской экономики. Про них, допустим, говорили давным-давно. Вторая группа факторов связана с замедлением мирового экономического роста, ну, падением тех же цен на основные наши экспортируемые товары, нефть, газ, там, цветные металлы по всем группам. Угу. Вот. Ну и третье, это, конечно, геополитика, санкции и прочее. То есть, ну, замедление экономического роста мы ждали давно. Вот можно я тут еще похвастаюсь? Да. Вот в первом докладе на конгрессе главный редактор журнала «Экономист» хвастался то, что они...
Губанов.
Ну, совершенно верно. Что в 2012 году...
Они еще спрогнозировались.
Спрогнозировали, да. Я вот сидел и думал, а я же, когда вот он такой молодец, я вот, наверное, позже. Я пришел домой, зашел на сайт нашего вестника ПГУ, серию «Экономику», посмотрел. Оказывается, моя статья была в 2011 году. Вот. Не помню номер, может, ну, даже если это был последний четвертый номер, все равно немножко московских коллег опередил.
Так что, вот, друзья, имейте в виду вестник ПГУ как единственный последний луч правды и прогнозов истинных. Следующий вопрос. Вы согласитесь с академиком Александром Татаркиным, который выступал на конгрессе и отпустил в адрес российского правительства шпильку, заявив, что там собрались одни гайдаровцы?
Ну, наверное, нет, не соглашусь. Опять же, как бы не привык говорить какими-то клише, как бы мне непонятно, что значит гайдаровцы, одни гайдаровцы. Ну, допустим, советник президента Глазьев. Ну, кто, что это, гайдаровец? Ну, да, там в начале 90-х он был в правительстве Гайдара, там и расстался, как бы. Ну, не гайдаровец. То есть, в общем, я не знаю, что имел в виду уважаемый академик Татаркин. Тут, наверное, лучше бы вам было...
Ну, намек-то жирный, в общем-то, понятный.
А какой непонятный намек? Вот что вы поняли в этом намеке?
Вы специально делаете вид, что вы не понимаете?
Нет, ну, еще раз говорю, я не могу сказать, что у нас правительство гайдаровцев.
Ну, так кто, можно сказать, но они там есть.
Ну, кто, что значит гайдаровец и кто там гайдаровец? Ну, вот если вы поняли, Сергей, скажите мне, кто гайдаровец?
По фамилиям?
Да.
Я просто не хочу говорить, ну, давайте, иначе меня назовут каким-нибудь антилибералом.
Я скажу, ну, я знаю только одного гайдаровца. Это очень уважаемый, мною очень уважаемый профессор Улюкаев, министр экономики. Он действительно был заместителем Гайдара в его Институте экономики переходного периода. Кто еще там гайдаровец? Что попадает в определение гайдаровец? Я не знаю. Я к экономическому блоку правительства текущему и Центробанку отношусь с большим уважением. И, Сергей, смех смехом, но в подтверждение своей мысли недавно среди экспертного сообщества проводился опрос, участвовали в том числе и международные эксперты. Наше правительство, экономический блок, руководство Центрального банка получили наивысшие оценки.
Ну да, я тоже видел эту информацию. Давайте тогда, не знаю, даже оставим эту тему тогда в стороне, коли вы тут здесь солидарны с нашим правительством и нравится вам работа нашего экономического блока, я вас здесь не буду тогда провоцировать. Властное меньшинство навязывает обществу модель рыночной экономики, есть тоже такая точка зрения, и при этом не понимают последствий отношения к этому самого населения, которое, в общем-то, тревожит отсутствие реального контроля за частными компаниями и корпорациями. Это все тот же Татаркин, который выступал на Конгрессе, это вот все к разговору про Гайдар. Хоть кто-то называет вещи своими именами, мне так кажется, нет. Вы-то что думаете по этому поводу?
Ну, я интерпретировал слова мною очень уважаемого академика несколько иным образом. То есть, как я воспринял, действительно, основной пафос доклада заключался в том, что любая экономика, она по определению смешана, и действительно очень непростая задача отбалансировать интересы государства и частного сектора, найти какой-то оптимум вот этим между планированием, о котором мы сегодня говорили, да, и частной инициативой, можно так сказать. Вот, и действительно приводились аргументы соцопросов, указывающие, что большая часть российского населения, она... ну, с ностальгией вспоминает советское время.
Позвольте еще спросить. У вас нет ощущения, Дмитрий, что наше правительство затеяло искусственную игру в кризис, а при этом спокойно перераспределяет монетарные ресурсы и назначает ответственных людей за это, нет?
Опять же, Сергей, давайте определимся в терминах. Что означает правительство и как вы сказали, искусственная игра?
Да, создает искусственную ситуацию кризисную, когда обесцениваются крупные государственные активы, после этого проводится приватизация, люди, просто имеющие деньги, получают их себе по дешевке. Нет, нет такого ощущения. Это я упростил.
Понял. Понял теперь ваш вопрос. Я себе ситуацию вижу иным образом. Планы на приватизацию, я их полностью поддерживаю, вот, вынашиваются давным-давно. Есть действительно точка зрения, что приватизировать не надо. Мы все эти годы ждали, когда же возникнут такие условия, что можно будет приватизировать активы по более выгодной цене. В итоге дошли вот до такой ситуации, что сейчас, если приватизировать, то по выгодной цене не получится, да? Но при этом текущая бюджетная ситуация все равно подталкивает власти к необходимости приватизации. Так что я интерпретирую текущую ситуацию таким образом. Приватизировать надо было давным-давно. Вот. И, кстати, в подтверждение своего тезиса не буду доказывать, но не буду биться за это утверждение, но вот есть такая мысль, что если бы мы приватизацию провели бы давным-давно, привлекли бы иностранных инвесторов, европейских, может быть, американских, то международному сообществу не было бы вообще выгодно вводить против нас санкции. Вот, допустим, как бы американцы и китайцы по самым разным вопросам, какие бы разногласия не испытывали, я не представляю себе ситуацию, то, что американский бизнес поддержит или допустит введение санкций против Китая. Вот, как бы... И в этих условиях, если бы мы бы запустили процесс приватизации раньше, я думаю, у нас было бы очень много лоббистов за рубежом, которые бы не допустили бы такого развития ситуации.
Это была точка зрения кандидата экономических наук, доцента кафедры экономического факультета Пермского университета Дмитрия Шульца. Да, телефон у нас разрывается. Я хочу сказать слушателям, да, друзья, пожалуйста, если у вас в ходе нашей дискуссии появляются вопросы к гостю, можете звонить и задавать номер в студии. Вы знаете, 206-60-66. Вот примем звоночек, попробуем пообщаться. Алло. Отлично. Спасибо за звонок. Я хочу еще у вас спросить, Дмитрий, меры антикризисной политики были выработаны на Конгрессе? Если да, то какие? Там просто я слышал, деофшоризация, дедоларизация, частичная национализация экономики.
Давайте разделим, может быть, две вещи. Вот такой краткосрочный, что ли, антикризисный план.
Да, да, давайте.
Он сейчас разрабатывается правительством, и на Конгрессе вот именно антикризисных каких-то мероприятий, я не помню. То есть повестка была другая, не текущие антикризисные какие-то мероприятия.
Но предложений не было никаких.
Именно антикризисных нет. Да. По выработке новой модели долгосрочной устойчивого развития, да, были. Эти вопросы обсуждались.
Все понял. Хочу понять у вас, Каким образом должен произойти, вот у вас как у участника Конгресса, каким образом должен произойти вот этот кардинальный разворот, который поможет нам преодолеть кризисные явления и оживить экономику?
Ну, набор рецептов ускорения экономического роста, он, наверное, стандартный, я его уже озвучил. Стимулирование человеческого капитала, повышение производительности труда. А, кстати, если возвращаться еще к итоговой декларации Конгресса, угу. еще одна мера, которая вот лично на которую я обратил внимание, наверное, правильный тезис о том, что в текущих условиях мы не можем ориентироваться ни на Запад, ни на Восток. Вот, ориентироваться должны на собственные силы. Стимулировать свои собственные инфраструктурные проекты, стимулировать свои собственные высокотехнологические, экспортоориентированные производства, стимулировать внутренний спрос. Ну, то есть, если мы сами себе не поможем, никто нам не поможет.
Кроме армии и флота есть еще такая, да? Фраза. Разговоры о необходимости изменений экономической модели идут у нас бесконечно, никаких прорывов нет уже достаточно давно, и не случилось. Да, что хотели добавить?
Вот, Сергей, есть действительно такая позиция, немножко даже обидно нам, экономистов, что когда все хорошо, нас никто не слушает, потом общественность говорит, а вы, экономисты, ничего не можете спрогнозировать. Вот. Вот в текущих условиях, на самом деле, очень радостно, что и внимание и чиновника, и общественности на нас наконец-то обращено, что у нас действительно что-то спрашивают, нам прислушиваются. И вот на самом деле, вот если в терминах профессора Улюкаева говорить, сейчас как раз, может быть, есть окно возможностей, когда действительно есть возможность что-то реализовать, что-то предложить и надеяться, что это будет реализовано.
В нашей стране, в наших сегодняшних условиях. Я с вами в чем-то здесь соглашусь. Так вот, по большому-то счету, я все к чему веду, что у нас пока только много громких слов, а ничего на самом деле не делается. Может быть, мне просто не везет, и я не вижу этого в реальности. Как вы считаете, как экономист, как человек, который занимается прогнозированием экономическим в том числе, что будет с нашей страной дальше? Какая будет предложена в итоге модель? Потому что, как известно, антикризисный план, вот у нас все переносится и переносится. Там его сумма уже 880 миллиардов пробила вчера. По-моему, тот же Улюкаев называл эту цифру. И он попросил президента перенести это на март. То есть до марта мы ждем, когда, видимо, вырастет трава у нас.
Но вроде мы сможем на неделю еще Медведев дал.
Вот получается, до марта уже перенесли.
Да. Не, ну через неделю, наверное, март уже как раз и будет, да?
Так что, да. Так что они нам предложат? Смешанную экономику? Может, возврат к социализму нас спасет? Или все-таки будет какая-то реальная модель экономики, когда вот, о чем вы сказали, мы все-таки сосредоточимся на внутреннем спросе и будем его развивать?
Сергей, мы сейчас говорим об антикризисном плане или о какой-то долгосрочной стратегии?
Я сначала хочу услышать модели. Вашу точку зрения. Об антикризисном плане что предложит нам государство, ваш взгляд на это? И хочу понять, куда дальше пойдет наша страна. Ну, если вы не готовы в рамках страны говорить, давайте про Пермский край, за счет чего мы будем выплывать? Потому что тот же губернатор, который выступал, он не дает ответов вообще ни на какие вопросы. Там сплошные слова, тезы, примерно то же самое, что у меня, понимаете? Я могу сесть за микрофон и тоже говорить какие-нибудь вещи большой аудитории. Я про антикризисный план. Давайте, что государство нам предложит, как вы считаете?
Ну, меры-то, наверное, стандартные. А, Сергей, а вы видели антикризисный план 2008 года?
Да, но я к нему не подходил так серьезно, как я сейчас обращаю, потому что я был достаточно молод и относился ко всему, знаете,
да вы сейчас молод.
Спасибо большое. Видел. Я ощущал на себе.
Вот на самом деле я думаю, что будет взят за основу план 2008 года.
Что хорошо?
Я считаю, что неплохой был план.
Так.
С той лишь поправкой, что если в 2008 году мы ждали быстрого отскока,
так.
Вот, то в текущих условиях быстрого отскока не ждет никто. Соответственно, ресурсы государства будут расходоваться на антикризисные мероприятия, на поддержку отраслей промышленности, на поддержку населения гораздо более экономно. Вот, соответственно, ну, это мы уже сейчас очень хорошо видим. Все фиксируют отличие текущего кризиса от предыдущего, что в 2008 году мы очень, 2008-2009 мы очень сильно упали, но очень быстро отскочило, да. Вот, сейчас вроде упали не так сильно, но так быстро не отскочит. Вот, на резервные фонды особо никто не насчитывает, не рассчитывает, на их пополнение, я имею в виду, да, при текущей конъюнктуре цен на нефть, соответственно, отличие текущих условий, то, что государство очень бережно расходует накопленные резервы, растягивает их по максимуму на долгие годы вперед. Соответственно, мы видим, что массированных социальных выплат, которые были в 2008-2009 году, их нет.
И не будет.
Массированных.
Точечные будут в рамках предвыборной кампании.
Точечные, безусловно, будут. Поддержки промышленности массированной не, больше уже не будет. Опять же, какие-то точные мероприятия, размазанные на многие годы, наверняка будут. Ну, вот как-то так.
Очень понравилась ваша фраза, размазанные на многие годы. И все-таки по поводу будущего страны хочу спросить, поскольку вы предсказали рецессию еще в 2011 году, чем хвастанулись. Что ждет страну, на ваш взгляд? Давайте попробуем предсказать, поскольку эфир все-таки подходит к концу. Вопросов, которые хочу вам задать, еще много. Надеюсь, часть из них задам. Давайте пока о будущем страны. Как вы считаете, как оно сложится? Как вы его видите?
Еще раз хвастанусь. В начале 2015 года, когда все были... Ну, и каюсь, я тоже был в определенной панике. Вот, после событий «Черного вторника», на самом деле, была попытка дать ответ на вопрос, что же будет дальше. Ну вот, и недавно, буквально неделю-две назад, мы заглянули в тот прогноз, он, кстати, тоже вестники ПГУ, первый номер 2015 года. Нет, я это к тому, что любой может проверить. Если не верит, то можно проверить.
Как верить вам, это обязательно?
Нет, ну, доверяй, но проверяй. Так вот, то есть мы посмотрели, с радостью обнаружили то, что мы прогнозировали в январе-феврале 2015 года. Это с поразительной точностью. Мне это очень было приятно. Сбывается. Четыре варианта, четыре сценария развития событий, которые мы прикидывали, вот там действительно достаточно хорошо попали. Вот, где-то среднее между двумя сценариями. Вот.
Это негативный и позитивный?
Это сценарий негативный с активной экономической политикой и сценарий негативный с консервативной экономической политикой.
Примем звоночек. Нам вот дозвонился человек. Извините, друзья, я не мог брать трубку в рамках ответа гостя. Слушаем вас.
Здравствуйте, это Игорь.
Да, Игорь, ваш вопрос.
Вопрос такой. Вот... Окончание реформы полиции некоторые связывают с переводом функции АБЭП в Министерство финансов и системы МВД. Вот как вы к этому относитесь?
Спасибо.
И второй короткий вопрос. Да. Отмена ежегодных пенсионных выплат для мелких предпринимателей, для бедных. Вот тоже как вы это можете прокомментировать?
Спасибо, Игорь.
Так, ну, на первый вопрос. Я все-таки считаю себя ученым и считаю, не имею...
Не ваша компетенция.
Абсолютно верно. И вообще рекомендую всем не прислушиваться к мнениям тех людей. Сейчас модно высказывать, быть некомпетентным и высказывать мнения по разным вопросам. Так что на первый вопрос, в принципе, не отвечаю. А второй вопрос отвечу с точки зрения экономической науки. Экономическая наука где-то с 30-х годов 20 века выработала набор стандартных ответов на кризисные ситуации. Один из этих наборов, одно из мероприятий в этом наборе рецептов, это как раз поддержание населения, то есть увеличение государственных выплат, поддержка малоимущих слоев населения в этой кризисной ситуации. Так что, ну, наверное, если действительно такое имеет место, я, к сожалению, не слышал про такие решения, но если такое имеет место быть, наверное, с позиции экономической науки я отношусь к этому отрицательно.
Дмитрий Шульц у нас в рамках программы «Бизнес-ланч». В прошлом году вы получили краевую премию как лучший молодой ученый в области гуманитарных и экономических наук. Это так? Я не так звучал.
Немножко не так. Я действительно получил премию губернатора, но не как лучший ученый, а просто премию губернатора за научную деятельность, скажем так, второй степени.
Вот поэтому я вас и спрашиваю про губернатора, понимаете? И у меня несколько рефренов тут звучит. Басаргин, выступая с докладом, сказал, что теперь приоритеты это ГЧП, государственно-частное партнерство. На текущий момент в России частные инвестиции в развитие инфраструктуры все же очень редкостное явление, чем правило. В чем здесь проблема? И считаете ли вы, что ГЧП – это выход, когда, допустим, тоже Чусовской мост будет реконструировать некое частное лицо, которое затем потребует денежки за проезд и так далее? Вот ваше отношение к этой модели?
Ну, тут идея, как всегда, сидит в деталях. Сама модель ГЧП, я считаю, она очень правильная. Ученые нашего университета давным-давно предлагали развивать эту модель, вот, в том числе и в присутствии наших чиновников. Так что я безусловно, эту меру поддерживаю. Но действительно, в каждом конкретном случае нужно смотреть и детали, как реализуется это ГЧП. Сама идея помогать частным инвестициям государственными средствами, но я думаю, вряд ли кто-то против нее выступает. Сама идея, то, что государственные средства для того, чтобы они расходовались эффективно, должны находиться под каким-то контролем, управлением частных инвесторов и с участием частных денег, ну, тоже кто будет против этой идеи. Так что на уровне идеи мы, конечно, эту меру поддерживаем. А в детали, в конкретной реализации надо смотреть.
Система Платон, яркое вам представление того, как работает система ГЧП. Ротенберги, Путин,
я не проезд соглашусь по дорогам, то, что это, да? Яркий пример очень системы яркий, ГЧП. Это один из действительно очень нашумевших примеров, эпизодов, но то, что это именно пример, характеризующий ГЧП, я не соглашусь.
Я считаю, что это как раз результат деятельности тех самых либералов в правительстве. Ну, здесь мы с вами можем спорить. Примем звонок. Алло.
Здравствуйте.
Да, вопрос.
Это Владимир. А вот пример постройка Олимпиады. Это разве не ГЧП? Смотрите, сколько израсходовали денег и разворовали.
1,5 триллиона последние данные были озвучены на днях на телеканале «Дождь». Спасибо.
Вопрос в том, является ли постройка Олимпиады.
Нет, это была яркая, ГЧП. Да, это была яркая модель,
да,
ГЧП.
Да, это пример ГЧП, принятый во всем
мире.
Но
оно сработало.
Отношение
к Олимпиаде.
Частные инвесторы и государство объединяют свои усилия.
А мы говорим о том, что это будет реальной моделью нашей, по которой мы все будем жить. И губернатор об этом говорит в своем докладе. Нас ждет ГЧП, друзья, везде.
Сергей, я не понимаю, в чем проблема, что если государство готово поддержать частную инициативу, она поддерживает. Если частный инвестор готов поддержать инициативу властей, он поддерживает и вкладывает свои собственные деньги.
Это хорошо, но наши частные инвесторы, как правило, стараются содрать с нас 3 шкуры в итоге.
Ну так все мы люди, все мы человеки, и государство хочет содрать из частного бизнеса, и частный бизнес хочет получить по максимуму от государства, ну как бы, и при этом каждый охраняет свои интересы. Вот где-то нужно найти баланс, ну как бы, ну да.
Смешно для меня лично. По вашей схеме расчет с частным инвестором в инфраструктуру происходит за счет вновь формируемых доходов бюджета. Допустим, в силу каких-то причин эти доходы оказались недостаточными. Кто будет покрывать данные риски, на ваш взгляд?
Но вот как раз в законе о ГЧП и должно быть прозрачно написано и описаны все подобные ситуации. Действительно, чтобы частные инвесторы, которые, если они захотят участвовать в ГЧП, чтобы они не получали кота в мешке. И давайте дождемся, что будет прописано в законе или какой-то будет нормативный акт о ГЧП, что там будет прописано, как будут разруливаться такие ситуации.
Да, вот хотелось бы сначала дождаться документов, прежде чем официально говорить о каких-то таких вещах. Я задаю последний вопрос, поскольку времени у нас практически не осталось, то есть буквально минута. Каким, как вы считаете, должно быть целеполагание для нашего административного аппарата, в том числе и в экономической сфере? Потому что сейчас у нас, кроме патриотизма, что-то как-то больше ничего не видится.
Ну, тут тоже все в науке все достаточно известно. То есть при разработке своих стратег-планов краевых мы должны опираться на вышестоящие документы в соответствии с иерархией документов, которая предусмотрена 172 ФЗ. Но я так понимаю, мы должны опираться на международный опыт. То есть не просто максимизировать какой-нибудь средний душевой ВВП. Да?
Как у нас это происходит?
Ну, в основном в программных документах, конечно, ключевой показатель всегда фигурирует среднедушевой ВРП. Да. Ну, это само по себе неплохо, просто на этом зацикливаться, наверное, не надо. Но и при этом я бы туда включил вот это то, что я буду рекомендовать в рамках нашего взаимодействия с краевыми чиновниками. Так. Буду предлагать в программные документы включать и, ну, скажу так, новомодные международные индикаторы. Индикаторы человеческого капитала, развития человеческого капитала, индикаторы, связанные с развитием социальной среды и социальный капитал, сейчас модно говорить. То есть не зацикливаться на традиционных каких-то индикаторах.
Вот. Все, я вот прямо сейчас готов закончить эфир, но не могу вас отпустить. Вот я такая зараза.
Хотите меня с праздником поздравить?
С праздником, да, с 23 февраля вас. Вы, кстати, служили?
Нет.
Ну, и мне не довелось, так вот сложилась жизнь. Но все равно являюсь рядовым, как-никак. Любые реформы – это риски. Последний вопрос. Как вы считаете, готово ли наше руководство сейчас рисковать, учитывая предстоящий выборный цикл, принимать непопулярные меры, которые еще отразятся на нашем населении, или сейчас уже все как бы с этим закончили, гайки крутить дальше не будут?
Ну, время, конечно, покажет. Мои ожидания то, что серьезные какие-то непопулярные меры будут, конечно, приниматься только после выборов. Но это не особенность нашей страны, это особенность любой страны.
Ну, понятно. Готовьтесь, друзья, к тому, что вас ждет после выборного цикла. Мы подошли к концу. Спасибо, Дмитрий Николаевич, что пришли к нам в гости. Напомню, в бизнес-ланче сегодня был кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического факультета Пермского университета Дмитрий Николаевич Шульц. Всем удачи, всем спасибо за звонки. Не все успели принять, очень жаль. Надо было просто чуть раньше включить и начать звонить, и тогда, возможно, вы бы получили шанс задать свой вопрос нашему сегодняшнему гостю. Спасибо всем, друзья.
Всем спасибо.